Всем добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал The Breakfast Show, меня зовут Максим Поляков, я рад приветствовать всех наших зрителей. Сегодня вторник, 19:00, программа «Обсудим», и сегодня 18 августа. Я очень рад приветствовать своего гостя, это Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим. Конечно, я себя чувствую несколько странно после двух утренних эфиров на Breakfast Show.
Но вашу маму и там, и тут показывают, да-да.
Да, когда мы с Александром обсуждали перспективу, что я приеду, какое-то количество эфиров проведу, я как раз думал, что возможен некоторый конфликт интересов, потому что как же я тогда... Что же я буду делать со своей любимой программой «Обсудим»? Вот. И оказалось, что вот нет, вот с точки зрения брекфаст-шоу можно вот такие кульбиты с вечера на утро совершать. Ну, давайте попробуем.
Но те, кто внимательно смотрел сегодняшний эфир, они же заметили, что не по всем темам удалось высказаться. Вот,
да, что... нет, были даже комментарии по трансляции о том, что ну как же вот Мартынов на такое согласился, он же там только вопросы задает, а как же он вещать-то будет?
Вот-вот. Наш шанс. Давайте к первой теме. Тут Элла Памфилова выступала, говорит, слушайте, ну вот те люди, которые уехали, их нужно лишить права голоса, они же вон предатели практически. Ну, понятно, что клейман ставить уже негде, ну что, и кто-то называет ее, там, не знаю, Эллочка-людоедочка. Что вы думаете про эту инициативу Эллы Памфиловой? Как вы думаете, как быстро состав новой Государственной Думы приступит к рассмотрению ее предложения?
Нет, ну я бы на месте депутатов этой Госдумы, я бы просто первым бы заседанием бы открыл бы вопрос про лишенцев врагов народов, потому что новой Думе ведь тоже надо доказывать, что она лучше и полезнее, чем старая. Старая уходила последним законопроектом, который они приняли, как раз о том, что ничего нельзя, все поражены в гражданских правах. Вот. Но этого явно недостаточно, и осенняя сессия, мне кажется, может быть целиком посвящена вопросу о предателях. При этом я хочу обратить внимание, что, как и в случае с законом про лишенцев, на мой взгляд, эта история не про иммигрантов, то есть, ну, она по ним, конечно, бьет, по нам бьет, вот, но в целом это, мне кажется, все-таки для основной категории граждан Российской Федерации. В рассуждении Памфиловой есть простая идея, что лишать избирательных прав надо не только иммигрантов или какую-то часть иммигрантов, но и всех иноагентов, а мы знаем, что из тысячи с лишним иноагентов, ну, какое-то количество людей все-таки живет в России по-прежнему, да, поэтому здесь неважно, где ты находишься, важно, что ты, у тебя есть статус вот такого врага народа, и поэтому прав тебе не положено, вот такая логика. Вообще, Памфилова – это, конечно, очень печальная история, то есть это надо, ну, в каких-то таких, почему-то хочется зоологических учебниках сказать, разбирать, ну, не будем обижать животных, вот, это довольно типичный пример, как все-таки в прошлом достаточно известный, уважаемый демократический политик, который в 90-е годы даже в президенты Российской Федерации баллотировалась официально, была зарегистрированным кандидатом, как она проделала длинный путь, вот примерно как на этих картинках, да, вот эволюция человека, вот вначале там все прыгали на ветках, потом взяли копье, потом у них прямохождение наступило параллельно. Вот у Памфиловой за последние 30 лет прям обратный процесс, то есть сначала она была такой женщиной, которая говорит, что вот женщины могут заниматься политикой, это тогда в 90-е годы довольно свежая мысль была для нашей страны, вот, а теперь она, ну, как-то вот окончательно опустилась, вот, и не просто выполняет все указания властей, там, администрации президента, силовиков, но еще и сама уже начинает конкурировать за то, кто предложит какую-то следующую инициативу, чего изволите, вот это такой вечный жест. И мне это вдвойне, мне это как-то даже в личном отношении задевает, надо сказать, потому что когда Памфилову назначали на ее нынешнюю должность, на должность главы Центральной избирательной комиссии, я был главой отдела политики в «Новой газете», то есть предполагалось, что, в принципе, мы довольно плотно с ЦИК работаем, по крайней мере, когда есть избирательные кампании, ну, плюс-минус каждый год перед единым днем голосования, тогда еще не было всяких великих инноваций, типа трехдневного голосования на пеньках. Это чуть позже появилось, но тоже благодаря участию Памфиловой. Вот. И мне многие коллеги говорили, что они Эллу Александровну давно знают, что все-таки в ней есть какие-то очаги совести, Вот, что, в общем, она, наверное, не будет повторять тех ошибок, которые были допущены Центральной избирательной комиссией в предыдущие годы. И действительно, надо сказать, что был такой момент, когда Элла Александровна звала всяких отщепенцев и предателей, тогда еще, правда, мы не до конца знали, что мы отщепенцы и предатели, когда она звала на всякие заседания ЦИК, вела там всякие беседы, давала объяснения, рассказывала о том, как избирательная система в России эволюционирует. Вот, и, по крайней мере, имитация, вот, ну, в районе там какого-нибудь 16-го года, имитация того, что все-таки в России достаточно открытая избирательная система, она была Памфиловой предъявлена. Но как только ветер истории вот этот страшный, да, мы все пошли в историю, хотя, наверное, лучше было туда не ходить и не очень хотелось. Вот, как только он немного изменился, как только вот запахло жареным, Элла Александровна стала не просто одной из представительниц такой фашистской идеологии, которая считает, что россияне и вообще люди делятся на категории, на достойных и вот на недостойных. Она еще, в общем, возглавила это движение. И это, конечно, ужасная, ужасная просто личная какая-то трагедия, мне кажется. То есть, ну, страшно наблюдать даже со стороны за такой деградацией человека.
К юридической части вопроса хочу немного, ведь у ЦИКа же нету права подавать какие-то инициативы в Государственную Думу, да, законодательные инициативы, но это может быть сделано опосредованно. Ну и в конце концов в некоторых региональных парламентах такая инициатива у местного ЦИКа есть, это тоже может быть одна из линеек, по которой может пойти путь. Ну или в конце концов кто-то из вновь избранных может подхватить знамя Панфилова
Ну
и...
нет, мне кажется, что здесь же как будет сейчас работать. Сейчас Элле Александровне надо добежать до 20 сентября, упасть грудью на 85% поддержки «Единой России», и сказать: «Вы посмотрите, как было хорошо, как приятно, присоединяйтесь ко мне». А дальше, собственно говоря, вот это ее очевидный приз, ее достижение, приз, который, в общем, пойдет. То есть бог с ним, что они уже как-то, можно плюнуть, что они фальсифицируют выборы, уже все привыкли к этому. Просто в данной ситуации, да, это же, в общем, такой, мы находимся вот в эти дни в каком-то критическом моменте историческом в очередной раз. То есть буквально оформилось довольно заметное, как минимум, меньшинство, которое активно готово выступать за мир и за окончание войны. Это меньшинство просто запугали и разрушили самым варварским образом. Сверху на крышке гроба вот этого, где написано «Мы за мир», попрыгала Элла Александровна, станцевала чечетку, и теперь она побежит фальсифицировать выборы, в которых участвуют, по крайней мере, по федеральному списку, одни провоенные партии. Вот. И когда она добежит, очевидно, что у нее будет, ну, какой-то элемент такого успеха, что ли, личного. Да? То есть она может говорить, например, что... Ну вот посмотрите, то есть разные фракции могут говорить: смотрите, вот нам предоставили такие великолепные выборы, это очень хорошие были выборы, очень правильные, очень демократические, потому что партии было больше, чем одна, это все еще не союз коммунистов и беспартийных, блок точнее. Вот, и давайте прислушаемся вот к лучшим экспертам из ЦИКа во главе с Памфиловой, а что еще нужно для того, чтобы сделать избирательную систему прям демократичный, прям хороший. Там в пакете еще идет, кроме лишенцев, то есть ведь нам пассивное избирательное право уже запретили, а теперь речь идет про изъятие активного избирательного права, то есть баллотироваться иноагенты не могут, а зато, и почему там Шлосберг, например, даже находясь в тюрьме, он мог бы, пока он не был осужден, он мог бы быть кандидатом от яблок. Вот, пока это все не вступило в законную силу. Но у него уже отобрали право быть избранным, потому что он иноагент. Вот. Ну и в принципе, это даже доведение до логического завершения, да, то есть зачем вам голосовать, когда вы и так уже никто, и вас избирать нельзя. Еще туда в пакет идет интересная инициатива по поводу того, что надо запретить голосовать в недружественных странах. Вот, то есть я вот в 5,5 часов в 2024 году простоял в очереди в Риге, очень сомнительный, надо было сказать, экспириенс, потому что там в очереди было довольно много легально живущих в Латвии путинистов, которые там, ну, давно живут и, значит, очень хочет проголосовать, довольно такая интересная была, ну, я как-то не оказывался в такой концентрации, я думаю, что в России довольно трудно найти в одном месте такое количество путинистов, как тогда встретились у российского консульства, ну, половина очереди, если не больше. Вот, но я простоял 5,5 часов и в конечном итоге написал там неприличные слова, да, вот, про войну. Вот. Ну, так зачем? Зачем такие мучения? Вот, надо просто запретить. Вот, правда, что с этими путинистами делать европейскими? Как-то им же, наверное, обидно будет. Они, наверное, тоже будут отлучены от избирательного процесса. Но, может быть, для них будут какие-то специальные электронные участки. Ты сначала докажи, что ты наш, а потом тебе как бы дадут покликать мышкой, чтобы тебе было приятно и чтобы Путин был твоим президентом.
Ну вот видите, Кирилл, выглядите вы интеллигентно, а сами хулиганите на избирательных участках. Ну, вот как-то для этого программа обсудим-то и есть. Друзья мои,
Но
поставьте.
мы, собственно, выяснили сегодня утром, что Ксения Ларина бомбистка. Так что, в общем, в принципе, мне кажется, мы все радикализуемся в эту сторону.
Все так и есть. Но давайте мы еще немного останемся в избирательной теме. У нас же яблоко сняли по федеральному списку, но остались одномандатники. И есть несколько способов бороться с этими одномандатниками. Можно, если будет власть видеть, что кто-то набирает по внутренним каким-то опросам большое количество голосов, можно снять заранее по любому надуманному поводу. У нас есть электронное голосование и так далее. У меня нет сомнений в том, что ни один из одномандатников не пройдет в итоге, значит, от яблока. У вас какое, ожидание?
Мне тоже кажется, что округа для властей не особенно опасные, потому что там сильно повышенная планка. То есть там надо набирать большинство, там ну, мажоритарная система, там победитель в округе забирает все. Это означает, что если у тебя есть административный ресурс, если у тебя есть деньги на финансирование избирательной кампании любого кандидата, как правило, ну, маскирующегося под более-менее независимого, на самом деле, единоросса, часто такое бывает, да, или просто это будут открытые единороссы. Вот, если у тебя есть возможность еще потом докидать какое-то количество бюллетеней, если тебе для счастья ничего-то не хватает, и дорисовать под конец, то этот рецепт беспроигрышной победы во всех округах. Я думаю, что идея властей заключается в том, что они 50% поддержки «Единой России» получат просто за счет того, что единороссы возьмут все округа. Повторюсь, здесь главная проблема заключается в том, что победитель получает в округе все. И, соответственно, если 20, 30, 40% голосов, ну 40 уже, наверное, с перебором, но вот если 20% голосов, например, кандидат от Яблока получит, то эти голоса не просто сгорят, они еще никак не будут, ну вообще, то есть не будет какого-то второго места, которое тоже, или третьего места, которое могло бы претендовать на список, на участие в Государственной Думе. Вот, поэтому по спискам, по федеральному списку для них растущая партия Яблоко действительно стала проблемой. Если вдруг это такой уверенный проход 5% барьера, если очень тяжело будет перерисовывать, это, кстати, нас возвращает к такой дискуссии о том, насколько, ну, тотально сфальсифицированы выборы в России. Все электоральные эксперты хором говорят, что не тотально, что уровень фальсификации очень высокий, но в конечном итоге для того, чтобы сделать систему избирательную абсолютно герметичной и абсолютно лживой, нужно коллективное участие сотен тысяч, миллионов людей. Вот. А эти люди могут, в общем, и саботировать свои обязанности по подделке выборов. И в разных регионах мы такие практики фиксируем, когда, скажем, в Кемеровской области все фальсифицируют исторически, потому что там был модный губернатор Тулеев, который изобрел путинизм до путинизма. А в соседней Новосибирской области там фальсифицируют гораздо меньше. И там еще недавно сторонники Алексея Навального проходили в местные законодательные собрания, например. Вот. Что, в общем, конечно, большая, большая разница. Вот. Так вот, мне кажется, да, идея заключается в том, что пока для властей кандидаты в округах от Яблока не опасны, они будут вполне спокойно их допускать до выборов. Вот. Но, конечно, будут внимательно следить, насколько эти люди много себе позволяют, насколько у них есть заложники, которых можно взять, насколько можно создать им какие-то еще другие проблемы, тут большой список. Вот. И кажется, что по всем этим округам будет просто история в ручном режиме. Если кандидат идет на, там, не знаю, на несколько процентов голосов, то пускай участвует, мы как раз отчитаемся, что это демократические выборы. А если кандидат активно агитирует за мир, получает известность, создает губернатору и местным властям проблемы, ну, значит, в ответ мы знаем, какая организация, тоже на три буквы, но не ЦИК, да, включится в работу по этому кандидату.
Да и потом, если даже если человек пройдет по списку, одним днем же иностранным агентом можно признать, и тут, как мы знаем.
Это, кстати, это парадоксальная вещь. То есть я вот смотрел на наше избирательное законодательство с некоторым удивлением, потому что я выяснил, что, оказывается, у кандидатов, зарегистрированных на выборы, есть иммунитет, в том числе не только от уголовного преследования, но и от статуса иностранного агента. У нас удивительно либеральное законодательство. Оказывается, есть единственный момент вот, в каком-то политическом цикле, когда тебя ЦИК зарегистрировал на выборы или местные избирательные комиссии зарегистрировал на выборы, ты кандидат, и Минюст бессилен творить свой произвол. Но как только ты избрался депутатом, действительно, ничто тебе не мешает объявить иностранным агентом. Такой как бы круговорот. Ты успешно преодолел все фальсификации, и тебя в итоге признали иностранным агентом, как, ну, допустим, Бориса Вишневского, которого уж так давили на выборах, да, так уж ему двойников посылали, он все равно, в общем, люди все равно разобрались в Петербурге на выборах в ЗАГС Собрание, кто именно их депутат, какой Вишневский ты сегодня. Вот. Ну и дальше все это закончилось тем, что просто оказывается, можно завершить десятилетие политической карьеры, просто собрав несколько чиновников в закрытом кабинете, написав справку о том, что Борис Лазаревич Вишневский кому-то в Минюсте не нравится. Но опять же, это не Минюст, конечно, это другие структуры, которые этим управляют.
Кирилл, последний вопрос. Вот было предложение голосовать за Яблоко, когда Яблоко зарегистрировали. Теперь есть несколько сценариев. Там, голосуй за любую партию, кроме Единой России, там, не знаю, прислушивайся к умному голосованию по одномандатным округам, или там, не знаю, выбирай меньшего людоеда из этого списка людоедов. Как вы думаете, какая из этих тактик сейчас наиболее верная для антивоенных россиян?
Я думаю, что мы теперь не договоримся. То есть, собственно, то, чем занимались ФСБшники, которые перехватили контроль над этой ситуацией, идея их заключалась в том, что главное, чтобы вот такие люди, как наши зрители, ни в коем случае не испытали ни малейшей надежды. Потому что самые страшные граждане России для этой власти – это те, у которых есть надежда на нормальную жизнь. Как только эта надежда пролилась в ходе вот нескольких недель на старте кампании «Яблоко», стало понятно, что, в общем, дальше это может быть такой, ну, просто водопад, да, то есть дальше этой надеждой все можно залить, ничего не останется, и совершенно ярко видно было, что активных сторонников войны на самом деле в обществе практически не существует. Но есть простой пример, да, где манифестации в поддержку партии «Родина», прости господи, типа, снимем национал-предателей с этих выборов. Они в теории, наверное, могли бы там, я не знаю, какая сейчас у них такса, уже, наверное, из-за инфляции не 300 рублей, не 500 рублей, но, в общем, они, наверное, могли бы собрать какую-то группу поддержки Верховного суда напротив яблочников, но они этого не сделали, не позаботились, а сам никто не пришел. Вот, и это очень показательная история, да, что, в общем, на самом деле никакой радости от происходящего никто не бросает чепчики в воздух, и там даже всякие прокремлевские, пророссийские блогеры в Крыму, например, они вот тоже там есть такой Горский, вот он записывает очень грустное видео о том, как он переехал в процветающий Крым в 2014 году, вот, и как теперь все как-то пошло не туда, и доверие, он говорит, доверие к ставленникам Москвы у нас на полуострове падает. Вот такая грустная история. Вот, так вот, возвращаясь к стратегии, короче, постарались они нас лишить надежды. В общем, воодушевляться теперь, наверное, особенно нечему. Хотя Николай Рыбаков, председатель Яблока, говорит, что есть план Б. Я покрутил все возможные варианты. Я думаю, что план Б – это поддерживать кандидатов в округах и идти жаловаться в Конституционный суд, как в еще одну инстанцию, которая вроде как экстренно может рассмотреть снятие Яблока, действительно беспрецедентное, такого в масштабах страны просто никогда еще не было, даже в этой избирательной системе. Но, короче, радости нам все это не принесет. У меня, честно сказать, стратегии нету. То есть я не готов в данной ситуации, как мы начали говорить, что вот за мир и свободу надо проголосовать и показать, в общем, что таких людей достаточно много. Сейчас я как-то вот радоваться жизни и выбирать между новыми людьми и КПРФ, не говоря уже про партию «Родина», которая тоже формально одна из любых других, я как-то сильно не готов. Я думаю, что участие в политическом процессе, в избирательном процессе в целом почти всегда лучше, чем неучастие. В 2024 году это был «Полдень против Путина». У меня, ну, я с большим уважением к Максиму Резнику, как инициатору этой идеи, отношусь. У меня при этом есть ощущение, что полдень очень по-разному проходил на внешних избирательных участках, где было мало мест для голосования и много иммигрантов, еще путинисты местные, как я уже упоминал. Вот. И то, как это выглядело в России, где, в общем, люди, придя в полдень, могли мало кого увидеть из потенциальных участников этой акции, потому что участков много, да, как бы акция по всей стране, ну, на десятках тысяч участков, это все, в общем, размазывается, вся эта история с полднем. Вот, но тем не менее, я думаю, что, ну, скорее всего, я бы пошел, пока еще Алла Александровна еще меня не отобрала бюллетень, как бы, не убежала в лес на четвереньках, как бы, протяжно воя о том, какая она молодец, я бы все-таки, наверное, пошел бы и вписал бы яблоко в бюллетень. Это довольно бессмысленно с точки зрения, ну, политических последствий, но мне это важно, потому что я вот гражданин нашей страны, я хотел бы в политике участвовать. Я считаю, что мир для меня это крайне актуальный лозунг. Вот можно прийти и вписать за яблоко, за мир, за свободу.
Давайте ко второй теме. Тут министр энергетики Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию с топливом в России. Сама форма этого комментария очень неожиданная. Но он там сказал, что сам он машину заправляет, признал, что есть очереди на заправках, но сказал, что, конечно же, мы это решим. А меня еще раз больше всего удивила форма. Дело в том, что мы очень много рассказывали в наших эфирах про, наверное, главного кремлевского корреспондента Павла Зарубина, которого наша бывшая коллега Люся Грин называла сладким пирожок. Так вот, кажется, что у Павла Зарубина появился конкурент. Александр Юнашев – это корреспондент кремлевского пула. Очень как-то неожиданно он подскочил к министру и стал у него спрашивать эти вопросы. Давайте вместе посмотрим это видео и попробуем разобраться, что это такое.
Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
Без комментариев.
Ну, у нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
Дизель есть везде на всех заправках.
То есть вы на дизеле ездите?
Я на дизеле езжу.
Блин, у меня бензиновый, вот неудача. По дизелю надо?
Есть бензин и на бензинах заправки, правда, там очереди, я с вами согласен. Но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать.
Еще раз, меня больше, конечно, всего удивило не ответы Цивилева, а сама форма. И этот, значит, журналист, который на ходу приставал. И, в общем, как-то, не знаю, он борется за место под солнцем, что ли.
Ну, я довольно давно решил, что, ну, такая желтая пресса, низкокачественная, она в некоторых ситуациях, потому что там вот как бы лайки, просмотры, скандалы, да, что иногда у желтой прессы появляется такая внезапная правозащитная функция. У меня был такой сомнительный эпизод в моей жизни. Почти 20 лет назад я был персонажем, ну, собственно, участником «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. И пошел я туда, конечно, для того, чтобы устроить грандиозный скандал против там региональной полиции и прокуратуры. И в целом это довольно неплохо работало, хотя и странно, я не знаю, есть ли вот эта жуткая видеозапись где-то в архивах теперь. Вот. Значит, и здесь, мне кажется, тоже такая немного история. То есть, ну, да, человек борется за место под солнце, да, вот он задает такие как бы почти честные вопросы. Но, кстати, когда мы обсуждали. То есть, когда я слышал пересказ этой дискуссии с Цивилевым, я думал, что он как-то, ну, совсем отъехавший, в смысле в этом контексте, да, что как бы нету хлеба, ешьте пирожные, классический вариант, а у него все-таки более мягкий вариант, потому что нету бензина, пользуйтесь дизелем. Это все-таки чуть мягче, чем вот знаменитая фраза, которая Марии Антуанетте приписывается. Вот, потому что, ну что, ну вот дизель, да, вот временные трудности, но мы работаем. Этот его парень, который к нему подскочил, да, с микрофончиком, он его подначивает, как бы, как мне не повезло, что у меня бензиновый двигатель. Вот черт, надо было заранее думать, да, наверное, вот эта история. Но в целом надо сказать, что, конечно, еще здесь очень важны интерьеры, вот, потому что все это в каком-то невероятно таком роскошном романовском дворце, где-то в Кремле все это происходит. Цивилев не просто чиновник, который занимается как бы ключевым сектором российской экономики или то, что от него осталось. Вот, а он еще и такой в запутанных таких династических связях с Путиным состоит. Там она, значит, вот жена у его Анна Цивилева, которая заместительница министра обороны, она там что-то там, какая-то двоюродная племянница, что-то в таком духе, какая-то сложная история по фамилии Путина. Вот, и вот этот родственник практически императора, он идет по этому кремлевскому залу, к нему подскакивает такой репортер, как будто на дворе 1916 год. И репортер говорит: ну как там, значит, там империя-то наша крепка? И Цивилев говорит: да, мы работаем над этим, а если у вас бензина нету, да, то вот я вам рекомендую дизель, я на дизеле езжу. Вот, в целом это не выглядит как, эта сцена не выглядит как единство, как это, народа и власти, да, вот этого здесь точно нету, и мне кажется, что понятно, что после, с учетом того, что все они отчитываются перед Путиным, все эти министры, и все они ориентированы на Путина, в конечном итоге в эту воронку такого незнания, игнорирования реальности, в которой давно уже находится Путин, постепенно засасывает и путинский госаппарат. То есть, если ты хочешь работать, если ты можешь по-прежнему работать крупным чиновником при Путине, тебе нужно довольно профессионально научиться игнорировать реальность для того, чтобы быть на одной волне с начальством. Вот. Ну, это можно вот... Мне кажется, что это не очень сложная какая-то политическая мысль, потому что любой из нас может представить. Вот есть, не знаю, компания там какая-нибудь крупная, средняя, все мы где-то работали, и предположим, что вот руководство этой компании, оно полностью потеряло связь с реальностью, оно игнорирует все проблемы, все убытки, оно игнорирует, что там, не знаю, есть, накапливается конкурентное отставание, технологическое отставание. Но если ты хочешь быть на хорошем счету, и ты там работаешь руководителем отдела, то ты должен ориентироваться на мнение начальства, потому что иначе тебя просто уволят и заменят более лояльным, который будет продолжать игнорировать проблемы. Вот то, что мы наблюдаем на примере министра энергетики.
Давайте мы еще одну, как мне кажется, интересную грань этой истории обсудим, в смысле топливного кризиса в России. Значит, что мне казалось, что вот в момент, когда появились очереди на заправках, очень много власти, и федеральные, и региональные, потратили усилия для того, чтобы успокоить людей или сделать вид, что все нормально, да вы просто там не так все понимаете, но количество видео в социальных сетях, где люди стоят в очередях, жалуются, спорят, дерутся, оно было колоссальным. На какой-то момент, собственно, вот этот пик спал до новых ударов в ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России. Да? Вот мы видели это с прошлой недели, снова эти удары. И очереди вернулись. Значит, мне кажется, что здесь как-то два разнонаправленных действия происходят. С одной стороны, власти продолжают пытаться как-то успокаивать людей, значит, как-то нивелировать эту ситуацию, ну, какие-то вот такие вот комментарии, как у министра. С другой стороны, что мы видим? Ну, во-первых, людей стали штрафовать за то, что они обращаются к органам власти, жалуются, что, мол, давайте разберитесь с бензином, записывают там двое-трое больше людей какие-то видео, говорят, у вас несанкционированные мероприятия. Вот, значит, сегодня появилась информация. И с другой стороны, газета «Известия», казалось бы, совершенно подконтрольная властям, пишет, что бензин есть лишь на 28% заправках в России, но это чуть больше, ну там на каждый четвертый только есть, и значит, там, где нет бензина на большинстве заправках, список этих регионов пополняется, пополняется. Вот что, от газеты «Известия» такого, нажав спину, ты совсем не ожидаешь вроде как бы в этой логике кремлевской власти. Как вам кажется, есть ли единая стратегия работы с негативом по топливному кризису в России, в Кремле?
Я зафиксировал тоже вот эту историю, мне кажется, она довольно важная, про то, что некий человек в Перми попытался подать заявление на митинг, мол, там, дайте людям бензин. Вот. И ему, конечно, в митинге отказали, но это понятно. Я даже не удивлюсь, если со ссылкой на то, что ковид свирепствует, как это в Москве происходит до сих пор. Вот. То есть такая, как бы, такая аномалия эпидемиологическая, как известно. Но потом произошло действительно нечто интересное, потому что человека оштрафовали за попытку воспользоваться своим правом на свободу собраний в рамках Конституции Российской Федерации. То есть он подал заявление о согласованном митинге, ему в ответ влепили штраф. И фабула этого штрафа, конечно, великолепная, что, мол, вас подозревают в попытке антиобщественного поведения и какой-то, значит, вот незаконной пропаганды еще, вот агитации. То есть, как я понимаю, пермские власти решили, что если человек хочет провести такой социальный, глубоко не политический по виду митинг, это старая такая игра наших соотечественников, мы вне политики, нас только вот бензин интересует, да, и поэтому мы не против власти, а мы хотим, чтобы бензин был. хотя во многих вопросах трудно отделить одно от другого. Вот идея заключается в том, что это была бы незаконная агитация, что он бы стал в предвыборный период агитировать за что-то такое плохое против «Единой России», предположим. Да? Вот за это человека взяли, оштрафовали. Очень красивая, эффективная схема. Кажется, что в первый раз такое случается именно с теми, кто пытается провести согласованный митинг и подает заранее заявление. То есть сам поход с бумагой теперь в администрацию по этому вопросу, да, он уже является признаком правонарушения. Новый уровень-то можно зафиксировать. Что касается единой стратегии. Ну, тут единой стратегии, конечно, вообще неоткуда взяться, потому что надо вспомнить, да, я думаю, что мы все это понимаем, как устроена Российская Федерация. Она устроена по территориально-ведомственному признаку. Значит, губернаторы отвечают за многое, но не за все, но на подконтрольной территории. Поверх институтов губернаторов есть разные там, ну, хочется как-то, видимо, все-таки мы с Ольгой Романовой, да, как-то вот можем на одном языке говорить, там смотрящие есть от президента, да, вот. Да, ну и не только, там есть еще всякие цифровые формы, да, как бы дополнительного контроля. Вот все эти изобретения понятны, да, когда у тебя механизмы обратной связи не очень работают, и демократии нет.